Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Литовские патриоты» в Балтийском доме. Во второй части передачи «90 лет Центру имени Грабаря. Новые технологии в преподавании истории искусства и поиски беловодья в Петербурге». На фестивале «Балтийский дом» в этом году Литва была представлена спектаклем Йонаса Вайткуса. Он поставил пьесу «Патриоты», написанную в 1926 году Петерсом Вайчунасом. По жанру это горькая сатира, преображенная режиссером и актерами Литовского государственного молодежного театра в жесткий фарс. Место действия – Литва. Время – конец 20-х годов. Дом некогда ученого, теперь чиновника с анекдотичным именем Наполеон Ширейко. За стеклом национальный флаг. В квартире портреты литовских князей. Частый гость в доме – литовский капиталист. Прежде он арестовывал людей за книги на литовском языке. Оба героя – жулики и взяточники. Оба спят с одной и той же женщиной, русской супругой Наполеона. Однако оргазма достигают не с ней. Показано крупным планом, видеопроекции. Его испытывают на ложе любви, но только во время бесед о деньгах. Этой честной компании противостоит старый учитель и дочь Наполеона от первого брака – Люция. Именно ей принадлежат слова о том, что люди спекулируют любовью к родине и прячутся за верой в Бога, ежеминутно обманывая ближнего своего. Учитель вторит героине. Они кричат «Мы патриоты», а любви к ближнему своему, к своему брату не видать. И вот издалека из Европы возвращается молодой человек, автор запрещенной книги со смехотворным названием «Канун завтрашнего дня». Возвращается для того, чтобы времена меняются, возглавить правительство. Он смазлив и приветлив, умен и образован, он все ведает про подлинную демократию, превосходно играет на рояле. Но быстро войдя во вкус власти, оказывается не просто демагогом, но потенциальным диктатором. Коррупцию он немедленно изобличает, капиталист Петрос Величко спасается бегством, зато Наполеон, на правах отца возлюбленной, возведен им в должность главы министерского департамента. Вайткус с помощью фантастических литовских артистов поставил очень смешной и страшный спектакль. На наших глазах с людьми происходит кафкианского масштаба метаморфоза. Самое же интересное состоит в том, что мы привыкли к вечной актуальности классики, а пьесу Вайчунаса по разряду классики никак не проведешь. Но все, о чем в ней говорится, имеет самое прямое отношение не только к Литве, тут режиссеру виднее, но и к России. Разговор с выдающимся литовским режиссером и педагогом Йонасом Вайткусом я начинаю вопросом. Йонас, дорогой, честно говорю, что, конечно же, с литовской культурой знакомы мы не слишком хорошо. То есть список имен, знакомых интеллигентному человеку в России, связанных с Литвой, он весьма ограничен. Ну, мы знаем хорошо театр и театральных людей, мы знаем то, что когда-то было прежде, там, я не знаю, Межелайтеса или Марцинкевичеса. Ну, в общем, мы знаем не очень много, прямо скажем. И вот имя автора этого произведения для меня лично совершенно новое.
Это человек, который писал пьесы на злободневные вроде того времени темы. Ну, он не считался как бы очень сильным драматургом или его литература как такова, но он какие-то находил ситуации жизненные, которые он примитивным таким способом описывал. Но он связан и с Петербургом, он здесь и учился в военной академии. Где-то в 20-х годах он приехал в Литву и стал участвовать в работе с театром. И он около 5-6 пьес так нормальных написал, которые как бы были популярны в это время. В советское время эти пьесы очень мало тоже ставились. Но теперь, когда вот мы получили эту независимость, так называемую, ставились другие его пьесы. Он писал о бедах общества, которое он видел вокруг себя в молодом государстве, особенно вот этих лже-патриотов, о лже-чиновниках, о лже, которые говорят очень красиво, но все делается по-другому. Все. Нету высокой литературы как таковой, но пьеса, я думаю, не должна быть особенно, потому что тогда трудно спектакль поставить. Если хорошие стихи, то и песни не напишешь. Надо стихи читать. А это как материал для театра. Я эту пьесу, правду говоря, взял из одной вещи, из одного предложения, которую Люция произносит там. Говорит, если мать бы поднялась из гроба, посмотри, что здесь у нас творится. Так как все-таки была семья, была мать, ценности какие-то, и вдруг все это рушится.
А как в 20-е годы складывались отношения с властью автора пьесы?
Вы знаете, когда он писал эти пьесы, они как-то воспринимались как литература, там кто читает эти пьесы, пока не поставят спектакль. А ставили как бы о буржуазном мире. То есть у нас этого нет, а там где-то там вот эти вещи происходят. Не было, чтобы видели себя в этой ситуации. Но так как теперь это как негатив-позитив совпадает со всеми вещами, которые у нас происходят, даже имена попадаются, даже семьи Люба там есть, и у нас политического деятеля Люба есть. Так что странные такие совпадения и даже ситуации. И это как-то очень отзывается в людях, и они видят это, ну, как в зеркале все. Им и смешно, и они как-то объединяются. Опять же, эти реакции в Литве напоминают это время брежневское.
Ионос, но получается, что, в общем-то, в Литве есть демократия. Если вы можете преспокойно поставить такой спектакль, в зале будут сидеть люди, которые могут себя узнать.
Да, ну как вам сказать, демократия? Да, вроде бы есть, но мне не хватает свободной прессы. Мне кажется, все газеты, они какие-то интересы защищают. То есть они зависят от каких-то вот слоев. И нету такого, кому я могу доверять. Там я вижу, вот это уже это защищает, этот вот это защищает. Даже в театре. И те критики, которые действительно были хорошие, вот Мацайтес, которого я очень уважал, и который объективно как-то писал, Кубилиус, их уже нету. А молодые критики вроде как зависимые. То есть каждая газета имеет свое политическое направление какое-то. И в театре даже, и в искусстве.
Из спектакля совершенно очевидно, что бюрократия во всех ее видах и формах Йонасу Вайткасу отвратительна.
Потому что я уже пережил одну бюрократию, вот эту советскую, да, потом вот теперь перешли наши бюрократы, литовские бюрократы. И мы, когда приходило, ну, это время, когда мы как бы становились независимыми и думали, что вот наш бюрократ будет лучше, чем советский бюрократ. Но мы очень крупно ошиблись. Оказалось, что наши гораздо хуже, чем те, которые вроде бы поставлены были даже другим государством. И вот это разочарование, думаю, и такое буйство этого бюрократического, чиновничьего отношения к простому человеку, вообще к человеку, вообще к правде, настолько, ну, теперь расцветает, что, я думаю, есть каждого, любого человека, который более честен, что-то хочет сделать с государственной машиной, взять от нее. Я думаю, каждый это скажет, что мы в этом смысле, мы очень-очень уязвимы во всех отношениях. И поэтому я так считал, что бюрократ там не имеет ни религии, ни нации, ни ценностей. Он просто вот такое существо, которое как только попадает в эту машину, он теряет все. И сколько вот я знаю политических деятелей, которые сразу меняются тотально. Почему так случается в этой машине? Почему они теряют этот человеческий облик и чуткость? Я не знаю, но тоже факт тот, что мы очень плохо в этом отношении.
После спектакля представители литовского консульства и режиссер Станислава Срубинова уверяли меня, что там много всякого, что понятно только литовцам. Так ли это?
Есть какие-то слова, которые, ну, например, «гамикла» и «ганикла». Ну, Гамикла — это фабрика, а Ганикла — это где пасутся там лошади или коровы, да? Ну, одну букву изменяешь. Ну, и на этом можно построить то, что русское не отличает это от этого. Но я думаю, что самое там интересное то, что эти люди, неважно, он русский, поляк, литовец, а немец, они настолько равны по всем уровням, и по внутреннему содержанию, и по жизни, и по лицемерию, что там нету вот этот плохой русский, а этот хороший литовец. Там нация не имеет смысла в этих делах. Но только, может быть, злободневность, та есть очень какие-то конкретные вещи, ну, в этом городе, в этом правительстве. У вас другие вещи. Но я думаю, что там нету ничего такого, что русский зритель не мог бы понять или не чувствовать это.
Янус, а вот этот, значит, приезжий юноша, которому суждено оказаться премьер-министром.
Да.
Любопытно, я почему-то вдруг вспомнила спектакль «Горе от ума» Римаса Туменоса. Uh-huh. Ну, там, значит, он как придумал для театра «Современник», что Чацкий приезжает из-за границы с какими-то своими иллюзиями. Тут же эти иллюзии все его разбиваются, да, да, о суровую реальность русской жизни. И он, в общем, забыв чемоданы, он бежит обратно за границу. Угу. Я вдруг вчера, глядя на этого странного юношу, подумала, что у вас получилась в своем роде история о Чацком, который вернулся из-за границы, тоже в плену каких-то сладких иллюзий. Но, столкнувшись с суровой реальностью, не убежал, а просто сделался таким, какими они были до того, как он уехал за границу, какими они остались. Вы это как-то вы понимали, в принципе, что тут есть какая-то странная вот эта аналогия с вечным героем русской литературы, человеком, который уезжает за границу, возвращается в Россию, любя ее, и потом погибает. Ну, в каком-то смысле погибает.
Так глубоко как бы и не думал. Но то, что цель его – это не спасение, конечно, он такой же, как и они, но только он более вычурный, более выученный человек, который знает и понимает ситуацию, он знает и международную ситуацию. В общем, ему еще легче чуть-чуть прикидываться больше и дольше остаться инкогнито. Но то, что он говорит, никак нельзя поверить ему. И в пьесе есть два варианта. В одном варианте был очень такой наивный, розовый как бы парень, который, увидя, что здесь творится, он остается вроде бы здесь. Но другой вариант – такой человек скрытый, который воспользовался мигом, воспользовался ситуацией и взял в свои руки всю эту вещь. И я думаю, еще лучше будет, в кавычках.
А почему он одет, как Остап Бендер?
Ну, и он чуть-чуть есть у него эта хватка, такой игривость. И он любит людей как бы ухмылять, ну, как...
Охмурять,
свои... Много языков знает, знаете, играет, как Ландсбергис.
Йонас, а в принципе, вот почему вам тоже нужны вот кинопроекции, видеопроекции, крупные планы? Я очень часто просто думаю о том, что актер на сцене, он может этот крупный план работать без экрана. Почему, тем не менее, это так?
Вы знаете, когда он приходит с деньгами, да, там его жена зовет его в кабинет, да. И там есть какая-то сексуальные отношения друг к другу. И это связано с деньгами. Это вот деньги, секс, эротика, какая-то вот странное такое соединение. И мне показалось, что если так делать просто, это как бы на сцене, да, то, что они говорят, это будет одно. И вот эта связь, я хотел поделиться, что у них больше биологическая связь. Животное напоминает, чтобы это было невкусно в смысле и приближенно, что даже секс этот, он имеет какое-то отвратительное. И поэтому мне показалось, что только этим путем я могу делать. Приблизить.
Это говорит очень интересно. Я просто сама об этом никогда не думала, что когда человек стоит на сцене, вот актер, то как бы можно, конечно, его изуродовать, придумать какую-то пластику, какие-то выходки, которые будут делать его неприятным. Но все равно живой человек, живой, он все равно будет в 1000 раз приятнее, чем в той же самой ситуации человек, помещенный на экране. Это очень любопытно, это эффект присутствия. Видимо, когда человек рядом с тобой, какой бы он ни был отвратительный, он все равно человек. Когда он помещен на экране, экран, это уже вроде бы искусственное какое-то изображение, да, и он становится гадким.
Приехав в Петербург, я узнала, что Йонас Вайткус, в течение долгих лет остававшийся свободным художником, недавно возглавил театр русской драмы в Вильнюсе. Вот и не знаю, поздравлять или соболезновать.
Да, я теперь большой начальник, но очень много и работы в этом смысле, очень странных вопросов для меня возникает, потому что все равно русская диаспора, живущая в другом окружении, понять, какая она, что для них важно и что они для нас, значит, а что мы для них, это не так просто. Но первые мои такие ощущения, что они очень разобщены, очень много всяких разных союзов, разные, и они очень между собой разобщены, я не знаю почему. И мне напомнило, когда я был в Америке, нашу литовскую диаспору, они тоже вроде бы играют, что они вместе, но там настолько обговаривает, там зависть, там все такие вещи, которые просто отталкивают там быть. Даже неприятная атмосфера. Но здесь тоже в России, я думаю, что попытаюсь я как-то их, не выслушивать, а друг друге там всякие эти вещи, что тот хороший, тот плохой, тот такой, тот всякой. Чтобы как-то понять их, объединить как-то, не поддаться какому-то политическому влиянию одностороннему. Моя задача, чтобы в этот театр пришли не только русские, и литовский зритель, и польский зритель, и белорусский зритель. И буду, я думаю, делать и спектакли на разных языках.
Например, в эстонском русском театре, то, что я просто знаю, там всегда было не очень хорошо с публикой. Просто спектакли могли быть лучше, хуже. А вот эстонские театры всегда были полны, а русские театры, они, по субботам и воскресеньям заполняются. Да. Это то же самое в Вильнюсе?
Это то же самое и в нашем театре. Хотя они пробовали таким очень легковесным, таким потребительским репертуаром этих завлечь людей. Но было ощущение какое-то, что вот какая-то комедия, она привлекает больше. И такой комедийный был репертуар в основном. Но я думаю, что, может быть, это тоже и нужно, и такого легкого жанра совсем. Но я думаю, надо искать и такие пьесы, которые были бы и завлекательнее, но и более смысла придавали и делали театр театром, где можно и пораздумывать о чем-то, и о себе, и о обществе. Но как это сделать, для меня вот теперь будет загадка, потому что вот то, что я наметил, такой репертуар, например, Гумилева, да, «Древо превращений», Горина, «Шут Балакирев», «Горе от ума», потом «Алые паруса» Грина. Наметили вот такие пьесы, да. И теперь проверим. Когда мы это сделаем, вот этот за год, я тогда уже пойму, какой у нас зритель и как литовцы относятся к этому театру, как русские.
Йонас, а актеры русского театра, они хорошо говорят по-литовски? Я имею в виду сейчас нормы театрального литовского языка, которые значительно все-таки выше, чем нормы разговорной речи.
Есть там и литовцы, которые в основном они все играют на русском языке. И там с языком есть тоже некоторые проблемы, и это отметили даже педагоги, которые приезжали из Петербурга, из Москвы, что надо заняться и речью, и тем людям, которые уже вроде как бы и русские. Но я получил разрешение набрать курс при Академии музыки и театра, русскоязычный курс. И у меня есть уже договоры с Петербургом и с Москвой, что очень будет присылать каждый четверть, по 2 месяца, по месяц педагогов по сцене речи. Самые хорошие педагоги, которые давали понятие, что такое речь, именно сценическая речь, русская речь, чтобы они усвоили эту чистую, хорошую речь, как малого театра. Не то, что академическую, такую, знаете, помпезную, но современную русскую речь.
Йонас, зачем вам вообще, извините, такая головная боль? Вы же могли преспокойно ездить в самой Литве, вы, слава богу, ставите. У нас что-то немного желающих стать худруками или главрежами театров.
Но мне хочется ощутить, что от меня зависит много, в смысле, не только спектакль, но и сама атмосфера театра, и и что театр – это дом, в котором что-то, ну, можно печь хлеб, а не…
Купить чипсы.
Да, купить чипсы. Может быть, и поэтому, что я и соскучился по такому месту. Я ведь свободный художник был, меня никуда не принимали, я 10 почти лет. Ну, я делал отдельные постановки там, но как-то мне всегда больно было оставлять спектакль, я не могу присматривать его, репетировать. И... Ну, попробовать я хочу. Можно ли сделать что-нибудь или нет? А все равно люди есть люди, и какие там бы политические вещи не были государственные, но встречи людей – это более интересно, более человечно и более нужно нам этого, тем более, что мы и так одиноки в жизни.
Последний вопрос, с которым я обращаюсь к Йонасу Вайткусу, связан с особенностями школы, в которой воспитаны литовские актеры. Достаточно посмотреть любой спектакль самого Вайткуса, Римаса Туминаса, Эймунтаса Некрошуса, Оскараса Коршуноваса, чтобы это отличие заметить, но его сложно объяснить словами.
Но для меня это как бы очень просто. Почему? Ведь русская школа, она зиждется на психологической характерности, но такого более жизненного, более приземленного типа. Но когда сама пластика, вроде она не должна никуда уходить от бытового какого-то правды. А мне казалось, что пластика не должна прямолинейно соответствовать твоему характеру и твоему психологическому рисунку. То есть, когда твое движение имеет еще какой-то смысл, нежели только вот эту правду и органику, которой должен иметь этот характер, например. Да? Психология, она не только в правде бытовой, она еще имеет и поэтичность. А вот эту поэтичность ухватить, вот чем пахнет цветок, но его описать нельзя. Так вот, этот запах цветка или этого характера есть в пластике. Обнажает то, что мы не видим. Противоречие. Как звук сделать видимым? Или как видимо сделать звуком? Или как запах проявить? Поэтому, когда вот об этом думаешь, когда спектакль творишь, то вот эту поэтичность, налет такого вроде бы обобщенной метафоричности, символичности, он приходит сам. И тогда легко работать с актером, он тогда чуть-чуть уходит от самого себя, он творит из себя, а не экспонирует свои там какие-то вещи, свои болезни или опыт.
Мы разговаривали с литовским режиссером Йонасом Вайткусом. Скоро он приступает к репетициям в театре имени Вахтангова, предлагает вещь Леонида Андреева, тот, кто получает пощечины. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.